Когда я проснулся, часы показывали, что прошло всего около часа. Все осталось по-прежнему. Так же, как еще и через 40 минут, и через 2 часа, когда я просыпался вновь. Утром я обнаружил, что огонек все еще ждет меня. Этот день был такой же промозглый и серый, как и предыдущий. Я свернул лагерь и двинулся в путь. Внезапно что-то произошло. Мой спутник покинул свою позицию слева от меня и переместился вперед. Затем он свернул направо и замер, паря в воздухе в футах 60 от меня. Когда я приблизился к нему, он переместился вперед, словно предугадывая направление моего движения. Мне это совсем не понравилось. Это выглядело так, будто некий разум, управляющий этим огоньком, насмехался надо мною, как бы говоря: «Смотри, старина, я знаю, куда ты держишь путь и как намерен туда добраться. Почему бы не позволить мне существенно облегчить тебе задачу?» Да, это был неплохой трюк, и я почувствовал себя полным идиотом. Можно было, конечно, кое-что предпринять по этому поводу, но я решил не торопиться. Итак, я шел за ним до самого обеда. Огонек вежливо ждал, пока я покончу с едой, так же он поступил и вечером, во время ужина. Однако вскоре огонек вновь изменил линию поведения. Он отплыл куда-то влево и исчез. Я остановился и с минуту стоял неподвижно, так как успел привыкнуть к нему. Может, кто-то предполагал, что у меня уже выработался условный рефлекс, и я невольно последую за ним, отклоняясь от выбранного мной направления? Что ж, не исключено. Я подумал, как далеко завел бы он меня, предоставь я ему эту возможность. Тем не менее, решив рискнуть, я расстегнул кобуру и стал ждать повторного приглашения. Никто не помешает мне повернуть обратно минут через 20, если не произойдет ничего интересного. Вскоре огонек появился и повторил свой трюк. Я последовал за ним. Он парил впереди, время от времени замирая, чтобы подождать меня. Минут через 5 заморосил мелкий дождик. Хотя стало еще темнее, я все ясно видел без фонарика. Скоро я промок насквозь и, дрожа от холода, тихо ругался. Примерно через полмили, когда стало еще холоднее, а чувство присутствия чего-то чужого усилилось, я остался в одиночестве. Огонек исчез. Я терпеливо ждал, однако он не возвращался. Я осторожно вернулся на то место, где я видел его последний раз, с пистолетом в руке, настороженный и готовый ко всему. Я случайно задел сухой сук, и тот с треском сломался.
«Стой! Ради бога, не надо!»
Я бросился на землю и откатился в сторону. Крик раздался откуда-то справа, примерно с расстояния 20 футов от меня. Крик? Кричал ли кто-то на самом деле, или это продукт моего воспаленного разума? Я не знал. Вдруг кто-то всхлипнул. Причем так тихо, что я не смог точно определить источник звука. Я медленно осмотрелся, но никого не заметил. «Кто здесь?» — негромко спросил я, чтобы мое местоположение было так же сложно определить. Молчание. Однако всхлипывания не прекратились. Я попробовал мысленно коснуться его, но не ощутил ничего, кроме боли и растерянности. «Кто здесь?» — повторил я свой вопрос. И снова тишина. Затем чей-то голос произнес: «Фрэнк?» Теперь уже замолчал я. Но, выждав с минуту, решил все-таки назвать себя.
«Помоги мне!» — застонал голос.
«Кто ты? Где ты?»
«Здесь!»
Когда я понял, кто это, мурашки побежали у меня по спине, а рука сама сжала рукоять бластера. Данго. Данго-нож. Теперь я понял, что произошло, но никак не мог собраться с духом и включить фонарь, чтобы все хорошенько разглядеть. Хотя в этом уже не было необходимости. Именно в этот момент мой блуждающий огонек решил вернуться. Он проплыл мимо меня, поднимаясь все выше и разгораясь все ярче, пока, наконец, не замер на высоте 15 или 20 футов, сияя, как сигнальная ракета. Прямо под ним стоял Данго. У него не было выбора. Он мог только стоять. Корни держали его на месте. Его худое треугольное лицо обрамляла длинная черная борода. Пряди волос неразрывно переплелись с ветками и листьями. Глаза у него были ввалившиеся и измученные. В стволе, который являлся частью его тела, виднелись червоточины и дупла, а у подножья чернели следы кострища. Я видел, как со сломанной мной ветки капает кровь. Я медленно поднялся на ноги. «Данго», — начал я.
«Они грызут мои ноги», — простонал он.
«Извини, мне очень жаль». Я опустил пистолет, едва не выронив его.
«Зачем он оживил меня?»
«Потому что когда-то ты был моим другом, а потом врагом», — ответил я. «Ты хорошо знал меня».
«Так это все из-за тебя!»
Дерево затряслось, словно пытаясь дотянуться до меня. Он принялся осыпать меня проклятиями, а я стоял и слушал, как кровь капает на землю, смешиваясь с каплями дождя. Когда-то мы были партнерами в одном рискованном предприятии, но он попытался обмануть меня. Я выдвинул против него обвинение, и его выгнали. Потом он пытался убить меня. Я поместил его в больницу на земле, и он погиб в автокатастрофе через неделю после выхода оттуда. Я знаю, что Данго без тени сомнения расправился бы со мной, если бы его подпустили ко мне с ножом в руках. Но я лишил его этой возможности, устроив ему эту аварию, поскольку знал, что он не успокоится, пока не прирежет меня или сам не умрет. Я совсем не хотел, чтобы мне продырявили шкуру. В мертвенно-бледном свете блуждающего огонька Данго выглядел ужасно. С виду он напоминал мухомор, на котором горели глаза дикой кошки. Все зубы у него были выбиты, а на щеке гноилась глубокая рана. Затылок его сросся с деревом, плечи плавно переходили в ствол, а руки ему заменяли две большие ветви. «Кто это сделал?» — спросил я.
«Этот вонючий зеленый подонок-пьянец!» — ответил он. «Я ничего не помню. Была авария. Потом я вдруг оказался на этой планете».
«Я доберусь до него», — пообещал я. «Сейчас я как раз ищу его. А когда найду, убью. Убью, как бешеную собаку. Потом вытащу тебя».
«Нет! Не уходи!»
«Иначе нельзя, Данго».
«Ты не понимаешь, как я страдаю», — сказал он. «Я не могу ждать, пожалуйста!»
«Всего лишь несколько дней, Данго».
«А может, он расправится с тобой? Тогда я останусь здесь навсегда. Боже, как больно! Фрэнк, мне очень жаль, что я пытался обмануть тебя тогда. Поверь мне, пожалуйста!»
Я посмотрел вниз на землю, затем вверх на огонек и поднял пистолет, но затем медленно опустил его. «Я не могу снова убить тебя», — сказал я. Он закусил губу, и струйка крови побежала у него по подбородку, а глаза наполнились слезами. Мне было тяжело видеть его мучения. Я отступил в сторону и принялся что-то бормотать по-пиански. И только тогда я вдруг почувствовал, что где-то совсем неподалеку есть энерговод. Я внезапно ощутил прилив сил и стал расти, становиться все выше и выше, а сам Фрэнсис Сандау как личность становился все меньше и меньше. Стоило мне лишь повести плечом, как раздавались раскаты грома. Я поднял левую руку, и они переросли в непрерывный гул. Потом я резко опустил руку, и последовавшая вспышка молнии ослепила меня, а волосы на голове встали дыбом.